Книга третья. Плач Проспера. Глава 21. Что-то личное? Рай? Предательство открылось. Лемюэль проходил вдоль крепостной стены Тиски и неожиданно обнаружил Махавасту Каллимака. Старик уснул в мягком кресле над раскрытым альбомом для зарисовок. Не желая попусту тревожить старого друга, Лемюэль постарался шагать как можно тише. 5 месяцев, проведенных на Проспера, пошли Каллимаку на пользу. Свежий воздух и умеренный климат способствовали восстановлению истерзанной психики, и даже костлявая фигура летописца слегка округлилась. Проспера пошел на пользу им всем. Лемюэль сбросил большую часть лишнего веса и теперь, зная, что выглядит гораздо лучше, чем в прошлые годы, держался с большей уверенностью. Впрочем, он и сам не мог сказать, повлиял ли на него размеренный образ жизни на Проспера или растущий опыт в манипуляциях с эфиром. Лемюэль оторвался от созерцания окружающего пейзажа и перевел взгляд на сделанный угольным карандашом набросок в альбоме Махавасту. Там присутствовал тот же величественный вид. Высокие горы, обширные леса и необъятное чистое небо. Вдали виднелась изломанная линия силуэта одного из покинутых древними жителями городов Проспера. Вот только представление Махавасту о ракурсе производило менее благоприятное впечатление.
«Я же тебе говорил, что я не художник», – произнес Махавасту, не открывая глаз.
«Ну, не знаю», – протянул Лемюэль. «В этом есть своеобразное очарование».
«Ты бы повесил эту картину на стену?»
«Подлинное произведение Каллимака?» – переспросил Лемюэль, присаживаясь рядом. «Конечно! Я был бы безумцем, если бы отказался!»
Каллимак сдержанно рассмеялся.
«Лемюэль, ты всегда был никудышным обманщиком», – сказал он. «Это потому, что я слишком хороший друг. Я всегда говорю правду, а в противном случае все догадываются». «Хороший друг и великий летописец», – сказал Махавасту и пожал Лемюэлю руку.
Пальцы старика, лишенные сил, напоминали сухие веточки.
«Посиди со мной, если у тебя есть немного времени.
Мы договорились пообедать с Камиллой и Калистой, но для тебя, друг мой, у меня всегда найдется время. Итак, если не говорить о твоем выдающемся таланте, что подвигло тебя заняться рисованием?»
Махавасту опустил взгляд на свой набросок и грустно улыбнулся. Он с треском захлопнул альбом, и Лемюэль заметил на лице своего друга выражение странной тоски.
«Я хотел создать что-то для себя», – сказал Махавасту, украдкой оглядываясь через плечо. «Что-то такое, в чем я был бы уверен, что это сделал я сам. Ты меня понимаешь?»
«Думаю, что понимаю», – осторожно ответил Лемюэль, вспомнив его несвязное высказывание накануне страшного сражения между Тысячей Сынов и Стражами у входа в горы.
«Я помню, как давным-давно покидал Проспера вместе с восстановленным легионом», — сказал Махавасту. «Это был славный день, Лемюэль. Ты бы прослезился, если бы это увидел. Тысячи и тысячи воинов маршировали по мраморным мостовым, а сверху на них летели розовые лепестки, и со всех сторон звенели приветственные возгласы. Магнус оказал мне честь, разрешив принять участие в торжественном марше, и я никогда не испытывал большей гордости, чем в тот день». «Я не мог поверить, что мне, Махавасту Каллимаку, предстоит вести хронику деяний Магнуса Красного. О большей чести я и мечтать не мог».
«Жаль, что я этого не видел, но боюсь, что в то время меня еще и на свете не было».
«Скорее всего, не было», — согласился Махавасту, не скрывая слез. «Легион, которому грозило окончательное вымирание, воссоединился со своим примархом, и Магнус спас их от бездны. Я дорожу этими воспоминаниями, но с тех пор мне часто кажется, что моей жизнью живет кто-то другой. Я помню отдельные моменты, однако ни один из них не кажется реальным. Я заполнял записями целую библиотеку, но это не мои слова. Я не могу их даже прочитать».
«Вот об этом я и хотел с тобой поговорить», — сказал Лемюэль. — Кажется, я смогу тебе помочь. Помнишь, я говорил, что у меня в библиотеке на Терре хранится неполный экземпляр «Liber Legaet», и что я никак не могу найти «Clavis Angelicae», ее вторую часть, где приводятся таблицы соответствия символов?
— Да, помню.
— Так вот, я ее нашел.
— Нашел? Где?
— В библиотеке Корвидов, — сообщил Лемюэль. — Сразу по прибытии на Проспера Ариман увеличил интенсивность моего обучения. Я оказался буквально прикованным к столу рядом с Анхуаненом, величайшим из ученых, каких я только встречал. И должен признаться, при первой встрече я не обратил на него никакого внимания. Но впоследствии он оказал мне неоценимую помощь в занятиях. Вот я и попросил у него эту книгу, а он просто послал за ней библиотечного сервитора, словно в этом не было ничего необычного.
И ты собираешься перевести то, что я тогда написал?
Да, со временем, сказал Лемюэль. Этот язык не просто понять даже при наличии таблиц. Есть целая группа символов, которые и вовсе не похожи ни на какой язык. Я собираюсь попросить Камиллу помочь мне с психометрией.
Лучше бы ты этого не делал, вздохнул Каллимак.
Лемюэль оторопел. Тебе не интересно знать, что ты писал все это время? Спросил он.
Мне кажется, я боюсь это узнать.
Чего именно ты боишься?
«Я писец, Лемюэль. Я исключительный писец, и я не делаю ошибок. Ты это знаешь лучше других. Наверное, именно по этой причине мне поручено записывать то, чего я не понимаю. Мне кажется, что написанные мной слова не предназначены для глаз смертных».
Лемюэль, пораженный выражением ужаса во взгляде Каллимака, глубоко вздохнул.
«Я старик, Лемюэль», — продолжал Каллимак. И я устал от этой жизни. Я хочу оставить Великий Крестовый Поход и вернуться на родину. Я хочу перед смертью еще раз увидеть Уттарпату.
Без тебя хроника Великого Крестового Похода будет намного беднее, мой друг.
Поедем со мной, Лемюэль?
Настойчиво, но негромко предложил Махавасту.
Этот мир проклят, и ты должен знать об этом.
Проклят? О чем ты говоришь?
«Этот мир однажды чуть не погиб из-за самонадеянности его обитателей, а вся история человечества свидетельствует о том, что люди не учатся на чужих ошибках, даже такие просвещенные, как воины Тысячи Сынов».
«Но древние обитатели планеты не понимали собственных способностей», – возразил Лемюэль. «Тысяча Сынов овладели своими силами».
«Не будь таким уверенным, Лемюэль», – предостерег его Махавасту. «Если бы они действительно овладели этими силами, зачем бы императору накладывать на них запрет? Зачем отсылать легион на Проспера, не говоря уже о распуске всех библиариумов?»
«Я не знаю», – признался Лемюэль. «Но как должно быть грустно услышать, что все их великие достижения, все знания, накопленные за много лет, оказались не только бесполезными, но и запрещенными?»
«Вот об этом я и говорю», – воскликнул Махавасту. «Им запрещено заниматься эзотерическими исследованиями, но они продолжают это делать, несмотря ни на что. И ты продолжаешь учиться вопреки эдикту императора. Ты хоть раз задумался над этим?»
При мысли о непослушании самому императору Лемюэля бросило в жар. Ему это ни разу не приходило в голову, потому что он не видел в своих занятиях никакого вреда. Весь долгий путь до домашнего мира Тысячи Сынов летописцы отдыхали, но с прибытием на Проспера его занятия с Ариманом возобновились и стали более интенсивными, чем прежде.
«Этот легион обречен», — сказал Махавасту.
Взяв Лемюэля за руку, он сжал ее с неожиданной силой.
«Если они и дальше не откажутся от своего пути, их непокорность недолго будет оставаться незамеченной. И тогда...»
«Что?»
«Лучше оказаться в любом другом месте галактики, только не на Проспера», – заключил Махавасту.
Разговор с Махавасту расстроил Лемюэля, и, направляясь к месту встречи с Камиллой и Калистой, он никак не мог собраться с мыслями. Вокруг него на широких проспектах, окаймленных подстриженными деревьями, вздымались к небу высокие бело-золотые здания. Над тротуарами под тяжестью желтых и красных плодов склонялись пышные зеленые пальмы. Солнце радовало теплом, и по многолюдным улицам пролетал насыщенный ароматами моря ветерок. Жители Тиски в большинстве отличались высоким ростом и приятной внешностью. Они радушно приветствовали возвращение Тысячи Сынов из 28-й экспедиционной флотилии и также доброжелательно встретили прибывших с ними летописцев. Лемюэлю очень понравилось жить на Проспере, и не в последнюю очередь из-за его обитателей. Тиска поражала своим великолепием, прекрасной архитектурой, просторными площадями, оживленными амфитеатрами и живописными парками. Белые горы и Акрополь Магнум создавали неповторимый фон для города, над которым господствовали шпили и пирамиды братств Тысячи Сынов. В любом другом месте такое господство могло бы произвести угнетающее впечатление, но силуэты пирамид отличались столь превосходной гармонией, что эти здания казались частью природного ландшафта, как и сами горы. Даже пирамида Пиридов со своим гигантским стражем и пылающим навершием эстетично вписывалась в городской пейзаж. За несколько месяцев, что он провел на Проспере, Ремюэль неплохо познакомился с топографией города. Кроме того, план застройки был настолько логичен, что даже после нескольких прогулок ориентироваться на улицах не составляло никакого труда. Сегодня он направлялся на восток, к улице Тысячи Львов и к Вайсану. Впервые Ремюэль вошел в Вайсан во время одной из своих утренних прогулок по радиальным улочкам вокруг площади Оккулюм и обнаружил, что в этом скромном кафе-пекарне изготавливали невероятно вкусные лакомства. Ремюэль так и не набрал вес, сброшенный еще на Акхору, и теперь, испытывая душевное смятение, мог позволить себе утешиться чем-нибудь сладким. Сегодня был как раз такой случай. Махавасту задел рану, о существовании которой Лемюэль до сих пор и не подозревал. Как и все подданные Империума, он узнал об эдиктах Никеи и их последствиях. Но несмотря на то, что эти эдикты исходили непосредственно от Императора, нашлось немало тех, кто сомневался, что этих требований будут придерживаться все легионы. Лемюэль считал, что с этой проблемой должен разбираться кто-то другой, и ничуть не удивился, когда сразу по возвращении на Проспера Ариман возобновил их занятия. Он решил, что Тысяча Сынов заботится об образовании летописцев, поскольку воины уверены в своих способностях. А теперь Лемюэль в этом сомневался. Неужели они действительно пользуются силами, попадавшими под запрет? Историю падения Проспера Лемюэль слышал не один раз, но он никогда не задумывался об истинной причине катастрофы. Ариман говорил о древней ночи как о неизбежном зле, но было ли оно неизбежным на самом деле? А может, человечеству и не пришлось бы переживать тысячелетия ужаса, если бы люди не прибегали к силам, которыми Лемюэль пользуется уже с привычной легкостью? Он посмотрел на окруженную водой пирамиду Фатепа, на которой воздух дрожал от поднимающихся с зеркальной поверхности нагретых волн. В этом грандиозном сооружении, на котором словно в огне сверкали в лучах полуденного солнца золотые и серебряные украшения, обитал примарх Магнус. Лемюэль свернул на улицу, обрамленную серебряными статуями львов. Каждый из зверей слегка отличался от другого размером или позой, и казалось, что целую стаю хищников привезли в Тиску, позолотили и рассадили на высоких постаментах из полированного мрамора. Лемюэль на удачу прикоснулся к стоящей слева статуе и невольно улыбнулся при мысли, что один определенный лев может быть счастливее остальных. Два особо крупных зверя стояли перед входом в небольшой парк, и Лемюэль немного задержался, чтобы посмотреть, как группа горожан под бдительным присмотром Астартес из Тысячи Сынов занимается тайцзи цуань. Медленные точные движения дышали спокойствием, и бесконечное синхронное повторение благотворно действовали на его встревоженный разум. Лемюэль стал дышать так же глубоко и равномерно, как участники группы, и вскоре обнаружил, что его руки бессознательно воспроизводят фрагменты упражнений. Он улыбнулся, и мрачная тревога рассеялась. Лемюэль двинулся дальше по улице и вышел на широкую площадь, представлявшую собой идеально очерченный круг. Множество улиц, а точнее 81, расходились от стоявшей в центре дорической колонны, на вершине которой в резной урне горел огонь. Огромный монумент на квадратном постаменте символически изображал скорбное падение цивилизации Проспера и одноглазого воина в тяжелых доспехах ее поднимающего. Кое-кто утверждал, что колонна – это все, что осталось от станции связи, при помощи которой жители Проспера еще до наступления древней ночи общались с Террой. Но восстановить систему так никто и не сумел. День был базарный, и площадь заполнили прилавки, продавцы и благодушно торгующиеся покупатели шелка, фруктов и украшений ручной работы. Все это напомнило Лемюэлю о доме, и он ощутил внезапный приступ ностальгии по тесным, шумным и душным базарам торговых районов Сангхи. Он потолкался в толпе, вежливо отклонил предложение напитков и продуктов, но остановился, чтобы купить два хрустальных флакона ароматизированных масел. Затем он свернул на Гордиев бульвар и пошел на восток, до пересечения с узкой улочкой, на которой было тесно от шпалер, поддерживавших ветви фруктовых деревьев. Кондитерская Вайсан располагалась в самом конце улочки, и у входа его уже поджидали Камилла и Калиста. Лемюэль улыбнулся и помахал им рукой. Обе женщины ответили ему тем же, а вскоре он уже смог расцеловать их в щеки.
«Ты опоздал!» – упрекнула его Калиста.
«Приношу свои извинения, леди. Я покупал вам подарки на рынке и не сразу смог убедить продавца отказаться от непомерной цены».
«Подарки?» – весело воскликнула Калиста. «Тогда мы тебя прощаем. А что ты нам купил?»
Лемюэль поставил перед каждой по хрустальному флакону.
«Эфирное масло Баронии», – объявил он. «Я уверен, в ваших комнатах имеются масляные лампы. Добавьте в воду пару капель, и помещение наполнится приятным цветочным ароматом с легким фруктовым оттенком. Аромат действует освежающе и возбуждает творческую энергию. По крайней мере, так мне сказал торговец».
«Спасибо, Лемюэль».
Камилла вынула пробку и понюхала содержимое флакона.
«Чай ей понравится. Она любит, когда в наших комнатах приятно пахнет».
«Чудесно», – добавила Калиста.
«Не стоит благодарности, леди», – отвесил легкий поклон Лемюэль. «Небольшой пустячок в знак извинения за мое опоздание».
«А я думала, ты опоздал из-за того, что покупал это масло», – заметила Камилла.
«По правде говоря, меня задержал Махавасту», – с притворной легкостью признался Лемюэль. «Вы же знаете, как старик любит рассказывать пространные истории».
Камилла неодобрительно нахмурилась, а Калиста просто кивнула, и Лемюэль уже собирался повернуться и попросить меню, как появилась официантка с полным подносом. Перед Калистой она поставила блюдо с фруктами, для Камиллы принесла пирожное с кремом, а для Лемюэля пирожное с глазурью и фрукты. Официантка тут же ушла, и Камилла, откусив пирожное, вздохнула от удовольствия.
«Превосходно!» – сказала она. «Но мне кажется, я никогда не привыкну к тому, что они угадывают мои желания еще до того, как я что-то скажу».
«Понимаю», – кивнул Лемюэль. «И я бы забеспокоился, но они каждый раз приносят именно то, что я хочу».
«Верно», – согласилась Камилла. «В таком случае тревожиться не о чем. Ну и как он?»
«Кто?»
«Махавасту. Ты же сказал, что видел его сегодня».
«Ах, да, он в порядке, но мне кажется, немного скучает по родине. Он говорил, что подумывает о возвращении на Терру».
«Зачем?» – удивилась Калиста. «Неужели кому-то хочется покинуть Проспера? Это же настоящий рай!»
«Я думаю, он просто стареет и хочет вернуться домой, пока не стало слишком поздно».
«Я буду скучать по старику», – поведала друзьям Камилла. «Он так интересно рассказывает».
«Да, конечно», – согласился Лемюэль.
Разговор о Калимаке тревожил его, словно задевал старую рану.
«Ну а вы как поживаете, прекрасные леди?»
«Хорошо», – ответила Камилла, откусывая еще кусочек пирожного. «Я составила каталоги большей части руин вокруг Тиски, и Калофис вскоре обещал взять меня с собой дальше, в пустоши. Он собирается отвезти меня в один из покинутых городов. По его словам, это один из первых городов, оставленных жителями Проспера».
«Это, наверное, будет очень интересная поездка, моя дорогая», – заметил Лемюэль. «Но прошу, будь осторожна».
«Хорошо, папочка», – хихикнула Камилла.
«Я говорю серьезно. Кто знает, что там может быть?»
«Хорошо, хорошо, буду осторожной».
«Ладно. А ты, моя дорогая Калиста, как твои успехи? Анхуанен все еще заваливает тебя работой в Атенеуме?»
Калиста с энтузиазмом кивнула. После приезда в Тиску она заметно похорошела, и даже среди красивых горожан Калиста Эрида выделялась своей эффектной внешностью. Ходили слухи, что за ней ухаживает щеголеватый капитан гвардии шпилей Проспера. Сам Лемюэль, хотя и не был обойден вниманием, по известным лишь ему причинам предпочитал вести одинокую жизнь. После Никеи ночные припадки Калисты становились все реже, и, наконец, появилась надежда, что она навсегда от них избавилась. Она все еще носила с собой пузырек с кавой, но не пользовалась снадобьем уже несколько месяцев.
«Да, Лемюэль, все по-прежнему. В Атенеуме хранится множество текстов, датированных периодом, предшествующим древней ночи, но они написаны на старинном наречии Проспера, на котором давно никто не говорит. И я помогаю с расшифровкой, устанавливая связь с мыслями их авторов. Работа продвигается медленно, но она проливает свет на цивилизацию Проспера до ее падения. Ты должен как-нибудь к нам зайти. Уверена, тебе будет интересно узнать, как развивалась жизнь на планете».
«Я непременно так и сделаю, моя дорогая», – пообещал Лемюэль. «Ариман не оставляет мне ни минуты свободной, но я думаю, он не будет возражать против такого визита».
«Я с удовольствием тебе все расскажу», – сказала Калиста и, отпив немного воды, снова занялась фруктами.
Оставшееся время они по-дружески болтали о всяких пустяках и наслаждались теплыми солнечными лучами. Потом им принесли вино, и Лемюэль не смог удержаться от смеха, узнав, что виноград собран на плантации Аримана.
Когда была разлита вторая бутылка, Камилла завела разговор об их хозяевах. «Как вы думаете, сколько еще времени тысяча сынов будет оставаться на Проспера?» – спросила она. Вопрос прозвучал довольно беспечно, но в ее голосе Лемюэль заметил скрытое беспокойство. Он уважал право друзей на личную жизнь и старался не вчитываться в их ауры, однако в этом случае отчетливо проявилось ее желание подольше задержаться в домашнем мире тысячи сынов. «Я не знаю», – искренне признался Лемюэль. «Ариман ничего не говорит, но другие легионы добывают славу в сражениях, и я знаю, что тысяча сынов с нетерпением ожидают новых приказов. Дети императора сейчас воюют на Лаэране, лунные волки на 1.40.20, ультрамарины на Мескалоре. После приюта Ковчега прошло уже больше 2 лет, а тысяча сынов все еще бездействуют, пока их братья продолжают воевать. Ты не думаешь, что это как-то связано с событиями на Никее?» – поинтересовалась Калиста. «Наверное. Из того, что я слышал, получается, что Алый Король пока не может покинуть Проспера. По словам Аримана, примарх сразу после возвращения разослал всех своих воинов по библиотекам братств». «Я тоже об этом слышала», – с таинственной улыбкой добавила Калиста. «И даже подслушала, как Анху Анан говорил об этом с Амоном. А ты не слышала, что именно они ищут?» «Думаю, да, хотя не слишком хорошо поняла суть разговора. Речь шла о том, чтобы найти способ переместить световое тело на большее расстояние, чем обычно, но я не понимаю, что это означает». «А ты не догадываешься?» – спросила Камилла. «Понятия не имею», – ответил Лемюэль.
Ужас, шок, неверие, ярость. Слова примарха заставили Аримана испытать сразу все эти эмоции. Вместе с 8 другими капитанами Песаджете он стоял на линии спирали в пирамиде Фатепа, где находились личные покои Магнуса. Косые лучи солнца рассеивали полумрак, но вокруг Аримана сомкнулась враждебная тьма. Он не мог заставить себя поверить этим словам. Если бы это злосчастное известие принес не Магнус, а кто-то другой, Ариман немедленно убил бы дерзкого наглеца. Со своего места на спирали он мог хорошо видеть каждого из своих собратьев-капитанов. Фозисткар гневно нахмурил брови и сжал кулаки. Рядом с ним Фаэль Тарон заскрипел зубами, и под воздействием его гнева черные плитки пола вырвались из цементирующего раствора. Хатхор Маат сохранил видимость спокойствия, но его мучения проявились в расходящихся лучах эфирного света. Калофисы Аура Магма раскалились от ярости, из кончиков пальцев у них посыпались искры. Утизаар выглядел еще ужаснее, его лицо стало пепельным от тяжести предполагаемого предательства, поскольку он ощущал боль Магнуса как свою собственную. Ариман знал, что должно произойти нечто невообразимое. Он почувствовал это еще несколько месяцев назад и понял, что Магнус, лихорадочно работавший в своей личной библиотеке и в подземельях Тиски, скрывает от своих капитанов какую-то страшную тайну. Амон и Анхуанен разделяли его опасения, но даже их объединенных усилий было мало, чтобы прорвать пелену будущего, которая так беспокоила их примарха.
«Этого не может быть», – произнес Хатхор Маат, на этот раз абсолютно точно выразив мысли своих товарищей. «Здесь какая-то ошибка».
В обычных условиях никому из них и в голову не пришло бы высказать сомнения по поводу сообщения примарха, но известие казалось настолько невероятным, что те же самые слова готовы были сорваться из губ Аримана.
«Ошибки нет», – сказал Утизаар, не стыдясь бегущих по щекам слез. «Это должно произойти».
«Но Хорус», – прошептал Фозисткар, – «он не мог, он не должен. Как он решился?»
Произнести эти слова стоило Фозису Ткару большого труда. Сказать их вслух означало признать их реальность.
«Как можно быть в этом уверенным?» – спросил Калуфис. «Я это видел», – сказал Магнус. «В комнате под амфитеатром в Никее. Я видел лицо монстра и, хотя и против своей воли, сознавал, что он говорит правду. После нашего возвращения с Никеи я странствовал по Великому океану, исследуя тропы прошлого и будущего. Миллиарды волосков фортуны из далекого прошлого сплелись в одну нить, на которой висит судьба галактики. Или мы спасем Хоруса, или будем вовлечены в войну настолько ужасную, что никто не способен ее даже представить. Я странствовал в далеких землях прошлого и напрягал все свои силы, чтобы открыть истину, и понял, что все это началось очень давно».
Магнус открыл свой большой гримуар и провел пальцами по последним страницам, заполненным его почерком.
В древнем пророчестве Гипта говорится о далеком будущем, когда повсюду будет война, и бог небес Херу-Ур сойдет на землю, чтобы уберечь свой народ от хаоса, прочел он. Большая часть пророчества утеряна, но в сохранившемся отрывке говорится, что бог Херу-Ур в борьбе за власть ополчится на другого бога, ослепительного Сутеха. В тот период Херу-Ур был больше известен под именем Кенвер, что в переводе с древнего наречия означает «большой и черный».
«Но какое отношение эти легенды имеют к Хорусу Луперкалю?» – удивился Хозисткар.
Херу-Ур – это одно из множества имен одного из старших богов, чье имя на разных языках звучит как Хорус или Гор, – сказал Магнус. Признаки, указывающие на эти события, появились уже давно, вот только у нас не хватило способностей, чтобы их заметить. Увы, очень многое утрачено безвозвратно. Мы стараемся постоянно расширять горизонты своих знаний, однако все же многое забываем.
«А что еще говорится в пророчестве?» – уточнил Утизаар.
Магнус кивнул.
«Там говорится, что ни одна из сторон не сможет одержать верх, но еще указывается, что Херу-Ура в его борьбе будут поддерживать многие из его братьев-богов», – поведал он. «Если победит бог гор, он впоследствии станет известен как Херу-Ур, что означает «великий гор». А если победу одержит Сутех, то земля навеки станет голой и бесплодной. Еще более древние легенды об этом боге рассказывают, что он был ослеплен во время новолуния и тогда назывался Мекхенте-эр-Ирти, что означает «тот, у кого нет глаз». И в период до появления новой луны он был очень опасен, поскольку часто набрасывался на своих друзей, ошибочно принимая их за врагов.
«Но зачем все это Хорусу Луперкалю?» – спросил Амон.
«Что побудило его к подобным действиям?»
«Оскорбленная гордость?» – высказал предположение Аурамагма. «Честолюбие? Ревность?»
«Нет», – сказал Ариман, догадавшийся, что именно эти чувства могут заставить Аурамагму поднять руку на брата. «Подобные чувства могут привести к войне между смертными, но не между примархами. В основе его поступков лежит что-то еще».
«Что же это?»
– воскликнул Хатхор Маат. «Какое безумие могло заставить Хоруса Луперкаля стать мятежником?»
Вот оно. Слово прозвучало, и только сейчас Ариман осмелился взглянуть на Магнуса. Примарх был одет как жрец на погребении, и даже плечи его бессильно опустились, словно у человека, ожидающего, когда опустится топор палача. В простой красной тунике с белым плащом, не спадающим с плеч, он ждал, пока его сыновья справятся с эмоциями и будут способны мыслить рационально. Ариман даже пожалел о том, что Магнус рассказал им о своих видениях. Впервые в жизни он предпочел бы чего-то не знать, поскольку в неведении было хоть какое-то утешение. Хорус Луперкаль намерен предать их всех. Даже сама эта мысль, казалось, оскорбляет благородство и честь воителя.
«Ну?» – настаивал Хатхор Маат. «И что это может быть?»
«Что-то укоренившееся в его душе», – заговорил Ариман.
Слова срывались как будто сами собой, словно он и раньше знал ответы, но не мог их выразить.
«Что-то первобытное и вместе с тем уже зараженное».
«Что это может означать?» – возмутился Фозисткар. «Ты думаешь, что на плоть примарха может посягнуть какой-то хищник из варпа? Это смешно!»
«Не посягнуть, но я не знаю, как сказать».
Он в упор посмотрел на Магнуса.
«В какой-то степени это так. Я прав?»
«Да, сын мой», –
печально подтвердил Магнус.
«Многое из того, что происходит, мне и самому непонятно, но времени, чтобы остановить процесс, остается все меньше». «Лунным волкам скоро предстоит вести боевые действия на небольшом спутнике под названием Давин, и парки сговорились именно там поразить Хоруса оружием, обладающим чудовищным интеллектом. Воспользовавшись его слабостью и временной слепотой, враги всего живого попытаются проникнуть в его воинственное сердце. Без нашего вмешательства они воплотят свои намерения, и тогда галактика расколется на части. Необходимо предупредить императора», — заявил Хатхор Маат. «Он должен об этом узнать». «И что ты ему скажешь?» — взревел Магнус. «Что его великолепный сын намерен его предать? Без доказательств этому никто не поверит. А император пришлет своих боевых псов, чтобы наказать нас за использование запрещенных методов, при помощи которых мы узнали о предполагаемом предательстве. Нет, перед нами остается только один путь. Мы должны сами спасти Хоруса, и только в случае неудачи мы известим императора».
«Что мы можем сделать, чтобы его остановить?» – спросил Утизар.
«В работе, которой я загрузил вас после возвращения с Никеи, содержится ключ к спасению Хоруса Луперкаля», — сообщил Магнус. «С вашей помощью я перенесусь через варп и защищу своего брата от врагов». «Мой лорд», — вступил в разговор Амон, — «такое перемещение потребует невообразимого напряжения сил. Я даже не уверен, что это вообще возможно. В тех материалах, что мы отыскали, нет никаких доказательств, что можно осуществить подобный ритуал». «Это должно быть сделано, Амон. Начинай собирать тралсов», — приказал Магнус. «Направь их энергию ко мне, и они снабдят меня силами для путешествия». «Не все перенесут этот ритуал», — заметила Риман в ужасе от такого пренебрежения чужими жизнями со стороны Магнуса. «Многие тралсы просто сгорят, и это нам дорого обойдется». «Если ничего не предпринять, мы потеряем больше азык», — сказал Магнус. «Я принял решение. Назначайте сбор через 3 дня в отражающих пещерах».
Счет просить не пришлось. Он появился как раз вовремя, и Лемюэль подписал чек. После выпитого вина у него слегка шумело в голове, и Калиста с Камиллой, как он заметил, были примерно в том же состоянии. Еда была восхитительной, а обслуживание на высшем уровне. Вайсан в очередной раз оправдал свою репутацию, и день прошел восхитительно. «Спасибо, Лемюэль», — сказала Калиста. «Это очень любезно с твоей стороны».
«Пустяки, такие великолепные леди никогда не должны оплачивать счета».
«Мне это нравится», — одобрительно кивнула Камилла. Они отодвинули стулья и поднялись, предоставляя официанткам убирать со стола пустые тарелки, стаканы и бутылки. «Итак, куда ты направляешься теперь?» – поинтересовалась Камилла.
«Наверное, еще немного поброжу по базару, а потом вернусь к себе», – ответил Лемюэль. «Перед завтрашней встречей с Ариманом мне надо прочитать несколько отрывков из манифеста розенкрейцеров «Слава братства», а после 2 бутылок вина подобный материал плохо усваивается».
«А что это за книга?» – спросила Калиста.
«Она о монахе, который рассказывал о сверхъестественных существах, что незаметно бродят среди нас с самых первых дней цивилизации, что они излечивают больных и изучают законы природы ради блага человечества».
«Звучит заманчиво», — заметила Камилла, собирая со стола свои вещи.
«Это точно».
Лемюэля обрадовала возможность поговорить на любимую тему.
«Эта книга взывает ко всему лучшему, что только есть в человеческой натуре. В конце концов, что может быть благороднее, чем оказать помощь, не рассчитывая на награду? Ты со мной согласна, Калиста?» «Калиста?»
Калиста Эрида стояла у стола и сжимала спинку стула побелевшими от напряжения пальцами. Ее лицо пылало, а на шее проявились вздувшиеся вены. Внезапно у нее закатились глаза, и в уголке рта показалась капля, смешанной с кровью слюны.
«Нет!»
– прошипела она.
«О, трон Калли!»
— вскричала Камилла, протягивая к ней руки.
«Лемюэль, лови ее!»
Лемюэль слишком медленно реагировал. Ноги Калисты подогнулись, она испустила мучительный стон и, разворачиваясь, толкнула стол, смахнув оставшиеся стаканы. Стол опрокинулся, а Калиста упала поверх осколков. Вместе с посудой разбился и хрустальный флакон, наполнив воздух сильным ароматом ягод и дыни. В то же мгновение Камилла бросилась к подруге.
«Лемюэль, достань каву, она должна быть в сумочке!»
– крикнула она. Лемюэль рухнул на колени. Волна адреналина смыла без остатка все следы опьянения. Он быстро отыскал под перевернутым столом сумочку Калисты и стал торопливо выбрасывать на пол все содержимое. Записная книжка, ручки, портативный диктофон, какие-то мелочи, не предназначенные для глаз джентльменов – все полетело в сторону.
«Скорее! Где настойка?»
– закричал он.
«Я ее не вижу!
Она в зеленом стеклянном пузырьке, белая непрозрачная жидкость!
«Ее нет! Должна быть! Ищи внимательнее!»
Вокруг собралась толпа встревоженных зевак, но они, к счастью, держались поодаль.
Калиста завыла, и полный мучения вопль казался невозможно пронзительным для человеческого горла. Наконец, среди выброшенных из сумочки мелочей и осколков разбитых бокалов, Лемюэль увидел флакон, который описывала Камилла. Поспешно схватив его, он кинулся к Камилле, изо всех сил старавшейся удержать подругу. Хорошенькая женщина оказалась сильнее, чем можно было подумать с первого взгляда, и даже несмотря на помощь человека в одеянии лекаря, сумела вырваться.
«Вот, я его нашел!»
– воскликнул Лемюэль, вытягивая руку с флаконом. Калиста села и резко выпрямилась, глядя в упор на Лемюэля. Мелкие сосуды лопнули и наполнили ее глаза кровью, красные потеки протянулись из носа и рта. На него смотрела уже не Калиста, это было настоящее чудовище со скаленными клыками и глазами хищника. Оно было старше, чем само время, и с невероятным терпением и хитростью выслеживало добычу между мирами.
«Слишком поздно!»
– крикнула она и выбила флакон из руки Лемюэля. Пузырек ударился о мостовую, разбился, и вязкая жидкость смешалась с пролитым вином.
«Волки предадут вас, и его боевые псы будут обгладывать плоть с ваших костей!»
– закричала Калиста. Внезапно она бросилась на Лемюэля, целясь ногтями в глаза, и он едва успел отшатнуться. Калиста прыгнула на него, опрокинула на спину, обвела ногами его талию и схватила за горло. Он уже не мог дышать, но тут Калиста, не успев порвать ему трахею, издала пронзительный крик. У нее со страшным треском выгнулась спина. Жажда убийства мгновенно исчезла. Калиста упала, рука, протянувшись к запасной книжке, бессильно царапала землю. Лемюэль заметил в ее глазах безмолвную мольбу.
«Дайте ей бумагу!»
– потребовала Камилла.